говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Какими будут тарифы на свет в России через 3 года?
Переход к новым правилам игры на рынке электроэнергии, он, безусловно, так или иначе, сам по себе влечет ликвидацию перекрестного субсидирования. Поскольку нет рынка, поэтому у нас есть перекрестное субсидирование. Если мы переходим к рынку, естественно, перекрестное субсидирование оно должно устраняться.
Итоги Пражского форума 2000. О чем рассказали российские правозащитники руководству Европейского Союза? И страницы истории.
«Мистер Адамс», — сказал он мимоходом, — «я хочу назначить вас посланником в Россию. Через полчаса я представлю вашу кандидатуру в Конгрессе. У вас есть минут 15 на раздумье».
Первый американский посол в России. Обо всем этом в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. За электроэнергию в России еще со времен социализма платят по-разному. Предприятия платят больше, чем население, и завышенные тарифы для бизнеса призваны покрывать убытки, понесенные энергокомпаниями из-за заниженных тарифов для жилого сектора. По-разному платят и в разных регионах. В плановой экономике такая схема называется перекрестным субсидированием. В рыночной экономике такое регулирование невозможно. Цена устанавливается спросом и предложением, поэтому любые льготы кто-то должен в итоге оплатить. В рамках реформы электроэнергетики в России регулируемые пока тарифы для предприятий и населения уже повышаются разными темпами. А теперь начинают устранять и региональное перекрестное субсидирование. О том, как это отразится на конечных тарифах, в материале Сергея Сининского.
Министерство промышленности и энергетики подписало на днях первое из целой серии соглашений с отдельными российскими регионами, которые предусматривают дотации им из госбюджета для поэтапного повышения местных тарифов на электроэнергию, то есть для постепенного отказа от практики межрегионального перекрестного субсидирования в отрасли, в дополнение к отказу от такой же практики на уровне 2 групп потребителей – предприятий и населения. Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционного банка «Китфинанс» Дмитрий Царегородцев.
Дать точные оценки этому явлению достаточно сложно, но считается, что объем накопленного небаланса в электроэнергетике превышает 4 миллиарда долларов, уже приближается даже к 5 миллиардам. Речь идет действительно о том, что цены, которые устанавливает регулятор для вырабатывающих электроэнергию компаний, оказываются зачастую выше, чем цены, по которым электроэнергию потребляют конечные потребители. Соответственно, вот это вот тот зазор, который необходимо покрывать внешними вливаниями. Фактически донором выступает государство, ну или частично между регионами этот баланс закрывается за счет того, что часть ресурсов от более прибыльных компаний перетекала в пользу менее прибыльных. Но ситуация эта не может сохраняться в будущем, потому что компании станут независимыми, и, разумеется, желающих дотировать конкурента уже точно не появится. До сих пор эта проблема, вы не поверите, она улаживалась внутри самого пула электроэнергии. То есть этот небаланс, что называется, разваливался пропорционально между всеми участниками рынка. В дальнейшем эту ситуацию планируется ликвидировать с тем, чтобы все-таки понятно было, кто конкретно в какой регион поставил и по какой цене.
В планах ликвидации межрегионального перекрестного субсидирования значатся и некоторые энергоизбыточные регионы, где своя энергия относительно дешевая. Аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Существовавшие долгие годы межрегиональное перекрестное субсидирование являлось следствием регионального регулирования тарифов, при котором уровень тарифов определялся себестоимостью производства электроэнергии, то есть, иными словами, если, скажем, в регионе преобладали ГЭС, то это выражалось в низких тарифах. Ну, тут яркий пример – Иркутская область, да, где всю жизнь тарифы были самые низкие во всей России. Однако переход к новым правилам игры на рынке электроэнергии, он, безусловно, так или иначе сам по себе влечет ликвидацию перекрестного субсидирования, поскольку это в чистом виде искажение вообще рыночных правил на рынке. Поскольку нет рынка, поэтому у нас есть перекрестное субсидирование. Если мы переходим к рынку, естественно, перекрестное субсидирование оно должно устраняться.
Первое из серии предстоящих соглашений только что было подписано с Чувашской республикой. Следующие в планах – Республика Коми, Архангельская и Калининградская области, а далее Приморье и Чукотка. Это именно те регионы, которые пока изолированы от общей энергосистемы. Они что, уже в ближайшие месяцы таковыми быть перестанут? Или здесь речь идет все-таки о чем-то другом?
Да, здесь речь идет несколько о другом. Дело в том, что эти регионы отличаются более высоким уровнем тарифов по сравнению с соседними, назовем их так, неизолированными регионами. Основной причиной это является то, что топливо, которое используется местными станциями в этих изолированных регионах, оно, как правило, привозное и, соответственно, очень дорогое. Поэтому правительство планирует взять на себя груз более медленного роста тарифов в этих проблемных регионах в перспективе за счет, в первую очередь, субсидирования как раз-таки энергопроизводителей.
В целом, перекрестное субсидирование в российской электроэнергетике и межрегиональное, и для разных категорий потребителей, то есть населения и предприятий, предполагается ликвидировать к 2011 году, за исключением лишь некоторых регионов, например, в Якутии к 2015 году. Но разве не предполагается и после 2011 года сохранить в том или ином виде регулируемые, читай, заниженные, тарифы для населения? Дмитрий Царегородцев, компания «Кит Финанс».
Очень простой ответ. Предполагается перейти к прямому субсидированию отдельных категорий потребителей. То есть от каждого конкретного домашнего хозяйства, от каждого конкретного потребителя будет идти оплата по одному и тому же тарифу. При этом социально слабые группы потребителей, пенсионеры, люди, которые относятся к дотируемым слоям, они будут получать прямые выплаты от государства для покрытия части своих расходов. Таким образом, ситуация для энергетики будет полностью прозрачна и понятна, а те, кто относится к необеспеченным категориям, сохранят для себя тот же уровень расходов, что и был раньше.
А если иметь в виду нынешние тарифы для населения, насколько они должны повыситься, если их регулирование, допустим, отменили бы полностью уже с 1 января будущего года?
В целом тарифы по основной массе потребителей, по крайней мере в европейской ценовой зоне, варьируются от 1,5 до 2,5 рублей за киловатт-час электроэнергии. Расти они будут в будущем, согласно прогнозу Министерства экономического развития и торговли, на 9-15% в год. Население будет платить по нынешним тарифам плюс инфляция еще как минимум 5 лет. Что после этого будет в области регулирования цен на электроэнергию, я сказать не берусь, потому что это в том числе опирается в абсолютно новую политическую картину к тому времени.
Как эксперты отрасли оценивают вклад роста тарифов на электроэнергию в общий рост потребительских цен в стране, который, кстати, буквально в последние недели столь значительно ускорился? Сколь велика их доля? Александр Корнилов, Альфа-Банк.
По нашим оценкам, 10% рост цен на электроэнергию, он ведет к дополнительному скачку инфляции на 0,1%, то есть на 0,1%. Безусловно, влияние есть, да, но оно, тем не менее, не сверхкритичное, то есть нельзя говорить о том, что инфляция в стране, она исключительно движима тарифами на электроэнергию.
Во всех планах ликвидации перекрестного субсидирования речь идет о повышении нынешних тарифов на электроэнергию до так называемого экономически обоснованного уровня. Но ведь этот уровень очень разнится от региона к региону.
Нужно понимать, что экономически обоснованного уровня цен на электроэнергию он зависит в существенной степени от типа электростанции. То есть для гидроэлектростанции он один, для газовых станций другой и так далее. Но если, как говорится, сказать грубо, да, то в 2011 году, по нашим оценкам, в реальных ценах, в текущих ценах, уровень экономически обоснованного тарифа для окупаемости новой газовой электростанции составляет порядка 2 рублей за киловатт-час. Для сравнения, на сегодняшний день на оптовом рынке цена в пересчете на киловатт-час составляет где-то порядка 75 копеек за киловатт-час. Таким образом, цена должна быть в 2011 году больше, чем в 2 раза выше, чем текущий сегодня уровень цен.
Поясним еще раз, что будущие 2 рубля за 1 киловатт-час, как и нынешние 75 копеек, это оптовые цены на электроэнергию, а не конечные, розничные. Они уже сегодня в европейской части России составляют в среднем от 1,5 до 2,5 рублей за киловатт-час. По планам реформы отрасли, уже утвержденном в законодательстве, РАО ЕС России, как единый государственный холдинг, прекратит существование с 1 июля 2008 года. На этой неделе профильный комитет Государственной Думы обсуждал ряд поправок к действующим в отрасли законам, которые относятся к особенностям ее регулирования после упразднения государственного холдинга. Предполагается, в частности, учредить саморегулируемую организацию «Совет рынка», членство в которой будет обязательным для всех участников. Насколько эффективной в плане контроля рынка может оказаться такая его форма? Дмитрий Царегородцев.
Мне кажется, что эта форма идеальна. Вообще для любого сектора организации, учрежденные самими участниками, а не внешний контроль от правительства, это оптимальная форма, которая позволяет учесть интересы именно тех, кто работает на этом рынке. Другой вопрос, что, конечно, там должны быть представлены и потребители, и производители. То есть закупающие организации, бытовые и генерирующие компании на сегодняшний момент, те две стороны, которые формируют цену на рынке. Если состав совета рынка будет достаточно репрезентативным, и в нем не будут каких-то перекосов, каких-то сильных групп влияния, то я уверен, что он будет абсолютно идеальным органом руководства для сектора.
Александр Корнилов.
Ну, безусловно, необходимая саморегулируемая организация не вызывает вопросов, однако, на наш взгляд, помимо саморегулируемой организации, обязательно должно существовать некое профильное министерство. Специфика электроэнергетики сама по себе такова, что государственный контроль, он просто необходим, начиная от диспетчирования и заканчивая антимонопольным регулированием. В других странах, кстати сказать, в которых уже существует свободный рынок электроэнергии, это именно так и работает. А учитывая, что реформа отрасли в России еще не завершена, и завершена она предполагается, что будет уже после ликвидации РАО, то профильное министерство просто вдвойне необходимо.
В Государственной Думе обсуждаются поправки и к другому закону, которые предполагают ужесточение антимонопольных норм в электроэнергетике. Монопольным положением одного продавца будет считаться не 35% рынка одного региона, как сегодня, а уже 20%. Но ведь сегодня в целом ряде регионов, точнее региональных объединенных энергосистемах или ОЭС, уровень монополизма значительно выше.
Да, безусловно, это целая проблема. Сегодня, естественно, сообщество беспокоит чрезмерная экспансия «Газпрома» на рынок электроэнергии. Однако я бы здесь еще хотел добавить, что помимо, собственно, цифры 20%, в недавних поправках сделан ряд уточнений в плане, что понимать вообще под регионом, да, то есть как определять доминирующее положение того или иного игрока. Поэтому здесь, на наш взгляд, ФАС, Федеральная антимонопольная служба, прогрессировала очень сильно в плане того, что перешли от понимания неких абсолютно абстрактных ценовых зон к так называемым зонам свободного перетока. Дело в том, что российская ЕС, она настолько фрагментарна по своей сути, что имеет смысл рассчитывать долю рынка того или иного участника в более мелком масштабе с учетом как раз-таки вот этих системных ограничений. То есть существуют некие относительно изолированные друг от друга части единой энергосистемы. Например, у нас сегодня относительно изолировано ОС Северного Кавказа. Аналогичным образом у нас практически изолировано от ОС Урала ОС Сибири. То есть проблема такова, что нельзя рассматривать единую энергосистему как единую, действительно, потому что существуют очень серьезные системные ограничения, и нужно, так скажем, определяя того или иного доминирующего игрока, учитывать тот факт, что он доминирует не в рамках там ОС Европы, а в рамках какой-то более мелкой энергозоны.
Дмитрий Царегородцев.
Вопрос в значительной степени не о том, как трактовать уровень для монополии, а что государство собирается делать при обнаружении монополии в каком-то конкретном регионе. Вот насколько я понимаю, речь сейчас идет о том, что более низкая планка, она всего лишь навсего обеспечит возможность вмешательства в ценовую и вообще операционную деятельность компании, которая занимает заметную долю на конкретном региональном рынке. То есть речь не идет о полном регулировании тарифов, но, скажем, об установке предельных норм прибыльности, предельных цен на отдельные виды продукции. Речь, конечно же, идет об электричестве и тепле. То есть можно установить какие-то предельные тарифы, выше которых даже в пиковые часы, скажем, компания подниматься не может. Об ограничении минимальных объемов поставок. То есть достаточно мягкая форма регулирования, которая позволяет потребителю достаточно спокойно себя чувствовать и не быть зажатым поставщиком электроэнергии в тиски, а при этом поставщику электроэнергии получение всех выгод от оперирования в рыночной среде.
К 2011 году, по экспертным оценкам, нынешние тарифы на электроэнергию могут повыситься в 2,5-3 раза, а практику перекрестного субсидирования должна сменить система персональных дотаций наименее обеспеченным.
О постепенном устранении перекрестного субсидирования электроэнергии в России рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. В Праге в середине этой недели закончился очередной форум 2000, уже 11-й по счету. Традицию регулярных встреч мыслителей, посвященных обсуждению насущных проблем современности, когда-то основал Вацлав Гавел в бытность свою президентом Чехии. Он и сейчас принимает в этих встречах активнейшее участие. На форуме 2000 все эти три дня работал мой коллега Ефим Фиштейн.
В больших и малых залах Дома культуры на Волтавском острове Жофин в эти дни яблоку было негде упасть. Чешские и иностранные студенты, журналисты, дипломаты, профессиональные политологи и просто люди, не безразличные к судьбам мира, пользуются возможностью лично встретиться и послушать мнения маститых мыслителей, имена которых у всех на слуху. Философы и публицисты, бывшие и действующие политики, лауреаты Нобелевских премий, известные правозащитники, религиозные лидеры – вот далеко не полный список представленных на форуме профессий. В этом году в спорах схлестнулись такие деятели, как бывший министр иностранных дел США Мадлен Олбрайт и бывший президент Всемирного банка Пол Волфовиц, легендарный польский диссидент, основатель газеты «Выборчий» Адам Михник и экс-премьер Венгрии Виктор Орбан, президент Арабско-американского института Джеймс Зогби или мусульманский профессор Фариш Нур из Малайзии, профессор Орегонского университета Арон Вольф, преподающий иудаизм, и буддист, бывший министр иностранных дел Таиланда Сурин Пицуван. Начать перечислять не кончить. Центральной темой форума На этот раз была свобода и ответственность, причем разбирались самые разные проявления этих понятий в политике и международном правопорядке, в предпринимательстве и средствах массовой информации, в сосуществовании мировых религий. Я попросил директора форума 2000 Олджриха Черни подвести итоги мероприятия, начав, скажем, с оценки количества и качества его участников.
Но я смыслим, что покуда олетошний ручник...
Если оценивать успешность форума 2000 по числу участников, то нужно отметить, что еще никогда за 11 лет проведения таких встреч не было такой посещаемости, как в этом году, как по количеству участников, так и по численности посетителей. Когда мы в январе этого года приступили к подготовке мероприятия, я, исходя из наших ограниченных финансовых возможностей, рассчитывал на проведение небольшой компактной международной конференции. В результате получился самый большой по масштабам форум из всех проводившихся когда-либо. Тема этой встречи была избрана «Свобода и ответственность», и этот выбор, очевидно, оказался весьма точным и притягательным. Кроме главного обсуждения в Большом зале Дворца Жафин, в других помещениях прошел целый ряд параллельных встреч на темы, никак не связанные с главным предметом обсуждения. Например, проблематику водных ресурсов на Ближнем Востоке обсуждали 25 экспертов со всего мира. В сотрудничестве с Британским советом мы провели круглый стол на тему радикализации молодежи в больших городах Европы. Эту проблему обсуждали не только специалисты, но и действующие мэры ряда столиц, например, мэр Будапешта Габор Демский, мэр Праги Павел Бем, мэр британского города Манчестера и многие другие. Неотъемлемой составной частью форума являются и двусторонние встречи участников их диалог с глазу на глаз. После того, как форум 2000 отметил 10-ю годовщину своего существования, я был уверен в том, что наступит общая усталость и интерес к этому мероприятию начнет падать. То, что произошло в этом году, явилось для меня неожиданным и приятным сюрпризом.
И мне это трошечку заскочило.
Но ведь нельзя же, наверное, объяснить успех этого форума только правильным выбором темы. Нет ли других факторов, способствовавших такому ажиотажу вокруг его проведения?
Конечно, выбором темы объяснение успешности не исчерпывается. Нельзя забывать, что при организации форума в 1997 году мы были совершенно уверены в том, что первый форум будет в то же время и последним. Потом мы пришли к выводу, что достаточно будет провести 5 таких конференций, чтобы идея была исчерпана. Но когда мы проводили форум в 2001 году, непосредственно после террористической атаки 11 сентября, резонанс был такой, что мы перестали рассуждать о сроках проведения последней встречи. За эти годы изменилось и восприятие форума чешским обществом. Поначалу форум подвергался частым нападкам критиков, которые называли его не иначе, как пустой говорильней, сходкой мечтателей в Пражском граде, которые 3 дня занимаются переливанием из пустого в порожнее. А после их отъезда не останется и обглоданной куриной косточки. Но постепенно чешское общество приобретало более широкий кругозор. Его интересы становились менее локальными и более глобальными. Отношение к форуму ныне принципиально иное, чем, скажем, в середине 90-х годов. Ко мне в этом году огромное количество посетителей обращалось с просьбой перенести форум в другое, более просторное помещение. Жафинский дворец для нас мал, говорили они.
На форуме за одним столом нередко оказываются политические и идеологические противники, леваки и консерваторы, представители прямо противоположных мировоззренческих течений, разных вероучений, обычно конфликтующих друг с другом. Не доходит ли дело до драки? Спросил я Олджриха
Черни.
До драки не доходит никогда. В крайнем случае, они обходят друг друга стороной, не вступая в ожесточенный спор. Иногда поспорить было бы даже полезно для дела. Я объясняю это тем, что форум никогда не заявлял о себе как об организации, имеющей определенную идейную направленность. О нас нельзя сказать, что мы находимся налево от центра, направо от центра. Нельзя утверждать даже, что мы центристы. Форум 2000 – это всего-навсего пространство для диалога, площадка для обмена мнениями. Именно это делает наши встречи такими привлекательными.
Но вот что бросается в глаза. Здесь присутствуют деятели из самых разных уголков мира, порой довольно отдаленных, но почти не представлен регион на восток от границ Европейского Союза. Я имею в виду постсоветское пространство. Весь этот разнообразный мир представляют Григорий Явлинский за Россию и Александр Меленкевич за Белоруссию. Не маловато ли?
Вы совершенно правы, с этим нельзя не согласиться. Когда мы соберемся для подведения итогов этой конференции, нам придется хорошенько задуматься над причинами такого положения. Здесь всегда присутствовали представители России. Много раз здесь был Сергей Ковалев. В прошлом году здесь выступала госпожа Бурджанадзе из Грузии, Ирина Хакамада из России. В этом году мы действительно уделили этому региону недостаточное внимание, это надо признать. И в будущем с помощью экспертов мы постараемся исправить положение и выписать более представительную делегацию из России.
Это не заступлено на форум.
Завершая разговор, могли бы вы попытаться сформулировать главную мысль, которой можно было бы свести все обсуждения этого форума?
Попытаюсь выразить главную мысль предельно сжато. Лейтмотивом выступления почти всех ораторов была идея, которую Вацлав Гавел сформулировал уже в своем вступительном слове, приветствуя гостей на открытии форума, и которую потом повторила Мишель Жан, генеральный гувернер Канады. Свобода может существовать без ответственности, но без ответственности свободы всегда меньше.
Директор форума 2000 Олдрич Черный предложил мне подписать петицию в защиту демократов Мьянмы, которых совсем недавно подвергли массовым репрессиям власти этой страны. Петиция обращена не только к репрессивному режиму Мьянмы, но и к мировой общественности. У присутствовавшей здесь же учредительницы Бирманского центра в Праге Сабе Амтор Соя я спросил, может ли такое обращение повлиять на оппозицию репрессивного военного режима. Чем объяснить, что многие страны мира препятствуют введению каких-либо санкций против хунты? И едино ли в этом вопросе общество в самой Мьянме? Точка зрения беженки из Бирмы Сабе Амтор Соя.
Уверена, что если бы все общественные деятели демократического мира выступили в поддержку бирманского народа, хунта не могла бы проигнорировать их голос. Этот голос будет звучать все громче и громче, и рано или поздно генералы вынуждены будут прислушаться к нему. Хотелось бы, чтобы этот день наступил поскорее. К сожалению, экономические интересы для некоторых стран важнее бедственного положения нашего народа. Хочу призвать всех, кто облечен власти, к тому, чтобы они помнили о судьбе бирманцев, которые не заслуживают новых страданий. История показывает, что народ Бирмы всегда стремился к демократическим преобразованиям на своей родине, стремится к ним и сегодня. События последних дней доказывают, что наш народ дубинками не запугать. Он борется за лучшее будущее, несмотря на всю жестокость военного правительства.
Точка зрения беженки из Бирмы Сабе Амтор Соя, которая основала Бирманский центр в Праге. Форум 2000 завершился принятием обращения в поддержку демократических сил в этой стране.
Об итогах форума 2000 в Праге рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Торгуем воздухом, красотой, эмоциями.
Поверх барьеров книжные спекулянты. В пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Хочешь, я тебе покажу, что такое наша профессия? Он говорит, вот эту книжечку, дайте, хватит за нее 5 рублей. Идем дальше, подходим к ближнему, работает. Заходим, товарищ Нина Николаевна. Он протягивает ей книжку, она говорит, 25 рублей. Он говорит, мало.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Турция отозвала из Соединенных Штатов своего посла для консультаций. Решение принято после того, как Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил резолюцию, в которой массовые убийства армян в Османской империи названы геноцидом. Власти Ростова-на-Дону попытались сорвать встречу с избирателями одного из лидеров партии «Союз правых сил» Бориса Немцова. Администрация драмтеатра отказалась предоставить помещение, несмотря на то, что договор об аренде уже был заключен. Встреча, на которую, по словам Немцова, собрались около 700 человек, состоялась на городской площади. В Ставропольском крае руководство молочного завода «Вита» решило приостановить деятельность предприятия, продукция которого, как считает Роспотребнадзор, могла стать причиной вспышки дизентерии. Предприятие закроется на 10 дней, будет проведена дезинфекция помещений и медицинское обследование работников. Верховный суд Кабардино-Балкарии продлил до середины апреля срок содержания под стражей обвиняемых в нападении на Нальчик в 2005 году. В результате нападения на столицу Кабардино-Балкарии были убиты 50 человек, около 200 пострадали. По делу проходят 59 обвиняемых. Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажиев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять чеченских правозащитников, чтобы обсудить проблему похищения людей на территории республики. Нобелевская премия по литературе за этот год присуждена британской писательнице Дорис Лессинг. Нобелевский комитет назвал ее летописцем женского опыта, исследующим разобщенную цивилизацию со скептицизмом и силой воображения. По меньшей мере 2 человека погибли и 17 получили ранения при взрыве в мусульманской святыне на северо-западе Индии. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. О чем рассказали российские правозащитники руководству Европейского Союза. И страницы истории. Первый американский посол в России. Третьего октября прошел очередной, 6-й по счету, раунд консультаций в области прав человека «Россия-Европейский Союз». Каждый раз накануне этих переговоров их участники от Европейского Союза встречаются с российскими правозащитниками. Людмила Алексеева беседует с присутствовавшей на этой встрече исполнительным директором Московской хельсинской группы Ниной Таганкиной.
Консультации были на 3 уровнях. Впервые нас пригласили на Европарламент. Основное наше участие, как мы себе определили, это, ну, как бы оценка со стороны Европарламента эффективности вот этих консультаций по правам человека между Евросоюзом и Россией. Потому что перед этим 5 раундов было консультаций раз в полгода. И с нашей точки зрения, несмотря на то, что мы прилагаем все возможные с нашей стороны усилия, чтобы довести до Евросоюза ситуацию с правами человека в России, мы считаем, что те консультации, которые проходят уже на высшем уровне, не имеют позитивных результатов.
Вы так считаете, правозащитники?
Правозащитники из России, и не только из России, но и представители международных организаций, которые работают в области прав человека на территории Российской Федерации. Поэтому мы определили для себя вот самое основное, первостепенное на встрече с Европарламентом, именно оценка с их стороны эффективности консультации и обсуждение некоторых рекомендаций, которые были подготовлены с нашей стороны уже для Европарламента по действиям, которые с нашей стороны хотелось бы, чтобы сделал Европарламент с целью именно повышения эффективности консультаций.
Что вам удалось сделать в Европарламенте?
У нас выступали 2 представителя, Пономарев Лев Александрович и Лукшина Татьяна. Были очень много вопросов, на которые отвечали не только вот наши делегированные представители для выступлений, а те представители организаций, которые, ну, компетентны были ответить на эти вопросы, потому что вопросы касались не только непосредственно консультаций и повышения их эффективности, с чем, собственно, Европарламент согласился, что действительно им бы хотелось, чтобы эти консультации были более эффективны и имели какой-то результат, потому что действительно ситуация в России на сегодня с правами человека ухудшается, что касается гражданских, политических прав, это они признали.
О чем вас спрашивали депутаты Европарламента?
Представители Европарламента задавали конкретные вопросы и ситуации на Северном Кавказе, в первую очередь, о ситуации с выборами.
В Европарламенте интересуется, как у нас будут происходить выборы.
Мы сами узнали, приехав в Брюссель, о том, что президент будет возглавлять список «Единой России», и, возможно, не исключено, что он может быть премьер-министром.
Это обсуждалось?
Видимо, вот эта информация и побудила представителей Европарламента вот задавать вопросы, связанные именно с политической жизнью. Напрямую никто вопросов нам, естественно, не задавал, но, тем не менее, о ситуации с выборами они интересовались.
А кто отвечал на этот вопрос о выборах?
Была представитель от «Голоса» Татьяна Богданова. Это была оценка, ну, будем говорить, гражданского общества.
Поясню нашим слушателям. «Голос» – это российская общественная организация, которая как раз занимается вопросами выборов на всех уровнях. А с представителями России в Европарламенте вы встречались? Там же делегация наша приезжает.
Мы хотели, чтобы представители России тоже присутствовали. Официальное приглашение было направлено. Оно постепенно спускалось, что называется, от представителей высшего ранга дипломатического представительства России, в том числе вот в Брюсселе. Ну и закончилось тем, что даже самый, как мы говорим, последний клерк, там секретарь второй или третий, тоже якобы не смог прийти, потому что все очень были заняты. То есть этот не может, этот не может. В результате на встрече, которая у нас состоялась уже официальная в Совете секретариата, представителей России никто не был.
Не хотят они общаться со своими правозащитниками?
Не хотят. И это, собственно, признали и представители Евросоюза. Когда мы на Европарламенте были, мы как раз и просили, что необходимо все-таки такой формат переговоров, чтобы заинтересовать Россию участвовать в этих переговорах. То есть вот чисто, например, права человека их не интересуют. Но если наряду с вопросами прав человека еще что-то...
Ну, например...
Если связать это с какой-то экономической деятельностью, то, может быть, Россию все-таки заинтересовать присутствовать на каких-то консультациях.
Ну что ж получилось?
Ну, получилось, что встреча все равно состоялась. На наш взгляд, встреча прошла достаточно эффективно. То есть мы обменялись представителями секретариата Евросоюза своими пожеланиями. Было очень много вопросов. То есть формат, который мы заранее определили, 5 минут на выступление и там 3 минуты на вопросы, он совершенно у нас выбился.
Скажите, Нина, от кого зависел порядок выступлений? Какие организации будут участвовать в этой встрече? Кто именно персонально от этих организаций будет выступать?
Формат определяли мы выступлений, не та сторона. Они просто изначально определили перечень вопросов, которые им интересны по поводу пыток, свободы слова, свободы собраний, Чечня и Северный Кавказ, состояние в гражданском обществе, состояние с неправительственными организациями, то есть свобода ассоциаций, права мигрантов, вопросы, связанные с экстремизмом и терроризмом, гендерный вопрос, торговля людьми, ситуация с выполнением решений Европейского суда, выборы органу юстиции и, в общем-то, суд. Это та повестка, которую изначально нам секретариат задал.
И вот эти 9 человек и отвечали на эти вопросы.
Да, и мы, собственно, кроме тех тем, которые мы сами определили изначально, у нас их тоже было тем 9, но они немножко не совпадали, потому что у нас не было отдельного человека, который говорил о пытках, у нас не было человека, который бы говорил о ситуации в органах юстиции, ситуации в судебной системе, но тем не менее в каждом из выступлений практически деятельность судебной системы затрагивалась, потому что это та последняя инстанция, куда человек обращается вне зависимости, это право на свободу слова, право на свободу собраний, ассоциаций или выбор, или все равно человек идет в суд, и эффективность судебной системы проверяется, собственно, вот на практике уже в ходе того, как человек защищает и реализует свое право на защиту именно в суде. По вопросам пыток выступал Пономарев, говоря о ситуации в местах лишения свободы, и этот вопрос волей-неволей все равно возникает, если все-таки условия содержания в какой-то степени не улучшаются, а вот применение пыток, применение насилия, тенденция не улучшается, она только ухудшается. Когда говорила, например, Лена Рябинина о ситуации с преследованием мусульман, тоже вопрос пыток вставал, и вопрос эффективности деятельности судебной системы, то есть несправедливости выносимых решений, фальсификации уголовных дел, то есть это и оценка деятельности милиции, оценка деятельности прокуратуры, она все равно возникала.
Как были встречены ваши выступления?
С большим интересом. Не было ни одного человека, который высказал бы недоверие к нашей информации, а мы постарались каждый выступающий, кроме общей оценки, естественно, приводить конкретные дела с указанием конкретных фамилий, естественно, ну, там, где было получено согласие на указание конкретных лиц, в отношении которых было допущено нарушение. Выслушано было много дополнительных уточняющих, конкретизирующих вопросов, то есть интерес был большой, но впоследствии уже в кулуарных беседах было высказано мнение, что уровень представителей, я так назову, Евросоюза, потому что представители Евросоюза, участвующих в переговорах с представителями неправительственных организаций, снижается. То есть по сравнению с предыдущими годами статус тех людей, которые участвуют в переговорах с нами, был гораздо выше.
Может быть, это объясняется тем, что они понимают безнадежность обращения по этим проблемам к российским представителям.
Может быть.
С исполнительным директором Московской хельсинской группы Ниной Таганкиной беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Летом 1807 года президент США Томас Джефферсон поставил перед Конгрессом вопрос о необходимости установить дипломатические связи с Россией. Момент был удачный. Россия заключила мирный договор с Францией, присоединилась к континентальной блокаде Англии, и на короткий исторический отрезок времени Россия, Франция и Америка оказались на одной стороне. На утряску дипломатических формальностей и подбор кандидатур в послы ушло потом полтора года. Обмен миссиями состоялся лишь в 1809 году. Моя коллега в Нью-Йорке Марина Ефимова подготовила рассказ о первом американском представителе в России.
6 марта 1809 года в Вашингтон приехал из Бостона по делам очередной судебной тяжбы 40-летний Джон Квинси Адамс. Он был сын знаменитого отца-основателя Джона Адамса, который был им постоянно недоволен, сенатор, вдрызг разругавшийся с сенатом, бывший профессор риторики, которому в Гарварде не продлили контракт, а ныне юрист, ненавидящий эту профессию. В вашингтонском отеле его ждала записка с вызовом к президенту. Президент Мэдисон торопился на сессию Конгресса. «Мистер Адамс», — сказал он мимоходом, — «я хочу назначить вас посланником в Россию. Через полчаса я представлю вашу кандидатуру в Конгрессе. У вас есть минут 15 на раздумье».
Так, судя по знаменитым хроникам семьи Адамс, Россия заполучила своего первого американского посла. Мать новоиспеченного посла Абигайль Адамс была в ярости и без обиняков написала президенту Мэдисону: «Таких людей, как мой сын, надо хранить для собственной страны, а не отсылать на край света». Она не верила сыну, когда он говорил ей, что для жителей Петербурга край света – Америка. Сборы проходили в спешке, и Адамс по ошибке отправил все книги о России, которые собирался прочесть в пути, на другой корабль. В море ему оставалось только восстанавливать в памяти свой визит в Петербург в 1781 году, когда его, 14-летнего, отец определил переводчиком к Фрэнсису Дэйни, отправленному на авось посланником ко двору императрицы Екатерины Великой. Российский двор говорил по-французски, а Дэйна не знал французского, не говоря уж о русском. Джонни писал отцу отчеты. Примерно такие.
«Дорогой сэр, Петербург еще великолепнее Берлина. Мы проехали всю Европу, но такого красивого города не видели. Я брожу по улицам целыми днями, а то скоро, говорят, будет мороз. Вечером из дома не выхожу, потому что полиции почти нет, а на улицах грабят. Вообще, по рассказам, эта империя во многом варварская. Мне говорили, что в провинции женщины думают, что если мужья их не бьют, значит, не любят. Но я не очень-то этому верю. Учиться здесь я не смогу, школы очень дороги, но зато книги дешевы, и я уже накупил груду. Мой французский улучшился, хотя говорить особенно не с кем, потому что в обществе нас не принимают».
Визит Фрэнсиса Дэйни в 1781 году был первой и неудачной попыткой наладить дипломатические отношения с Россией. О причинах автор книги «Далекие друзья» историк Норман Сол.
«Дружественный жест Екатерины II, ее акт о вооруженном нейтралитете в войнах, которые вела Англия, дал американцам надежду, что царица признает Штаты и тем даст пример Европе, хотя еще шла война за независимость. Но Екатерина не была готова к ссоре с Англией и держала Дэйну на расстоянии. Конгресс приписал неудачу миссии бостонскому высокомерию Дэйны и в 1783 году отозвал его из Петербурга, отсрочив начало дипломатических отношений на 20 лет. Никто не мог разобраться во всех причинах неудачи. Но главное, Англия была могущественна, а Франция сама хотела доминировать в отношениях с Америкой. В этом основные причины провала миссии Дэйны».
Весной 1803 года по России проехал чаровник Джозеф Смит, сын плантатора из Южной Каролины. Он заручился в Лондоне письмами российского посла Семена Воронцова и американского посла в Англии Руфуса Кинга, которые решили дать обаятельному американцу прощупать почву при русском дворе. Вскоре пришло письмо от Смита, выражавшее изумление, похожее на изумление Хлестакова в уездном городе Н.
Прием, оказанный мне в Петербурге, далеко превзошел все, чего я ожидал и чего заслуживал. При дворе меня принимали наравне с иностранными министрами, а часто гораздо теплей и интимней. Император пригласил меня к себе на семейный обед, посадил рядом с собой и расспрашивал об Америке. Я думаю, сэр, что все эти знаки дружеского внимания были адресованы не столько мне, сколько стране, чьим гражданином я являюсь. В России готовы к принятию Соединенных Штатов.
В 1804 году в Петербурге появился негациант Левет Харрис, сыгравший особую двойственную роль в отношении двух стран. Об этой роли Норман Сол.
Харрис установил важные отношения в русской столице еще до посла. Задача Харриса была полуофициальной – расчистить пути в русские порты Архангельск, Ревель и Кронштадт для американских торговых судов, обойти британскую монополию на Балтике. А это не было делом кристальной чистоты. В русских портах царила взятка и личные связи. И Харрис, как никто, лучше приспособился к порядкам чужого монастыря. Российские товары были крайне важны для Америки, формировавшей военный флот. Благодаря Харрису к 1807 году большинство американских судов были сколочены русскими гвоздями и оснащены русскими парусами, канатами, якорями. Эти корабли даже называли в Америке не «Men of War», как другие военные корабли, а «Russian Men». И хотя манипуляции Харриса были далеки как от пуританских, так и от аристократических норм поведения, президент Джефферсон и российский министр коммерции Румянцев смотрели сквозь пальцы на его деятельность.
Десятки американских кораблей, приходивших в русские порты в конце 18 века, в начале 19-го превратились в сотни. Их грузы составили уже 15% российского экспорта. И чтобы разбираться с их проблемами, необходимы были дипломатические миссии. Это понимали и американские, и российские политики. И началась эпоха дипломатических танцев «шаг вперед, два назад». Началось хождение по неисповедимым путям внешней политики.
Мой дорогой Стоун, я снова в России проездом. Император Александр после беседы о возможных реформах намекнул мне на свое желание познакомиться с американским президентом. Миссия деликатная, и никто не посодействует в этом лучше, чем вы. Ваш неизменный друг Фредерик Лагарб. Май 1802 года.
Фредерик Лагарб, швейцарский философ, в прошлом ментор юного царя Александра I, передал пожелание российского императора всего-навсего парижскому книготорговцу Джону Стоуну. Тот сделал следующий ход.
Дорогой мистер Присли, получил письмо от Лагарба. Он пишет, что среди мировых лидеров ваш президент пользуется особым уважением молодого и прогрессивного русского царя, и что тому будет интересна подробная информация об устройстве американского правительства. С неизменным уважением, Джон Стоун.
Джозеф Присли, профессор натуральной истории, был частым собеседником американского президента. Он и рассказал Джефферсону об интересе русского императора. И, получив материалы, опять же через книготорговца Стоуна и философа Лагарба, переслал их Александру I. В 1804 году происходит первый прямой обмен письмами глав обоих государств. И за ним молчание. Что же случилось в 1807 году, что сделало именно этот год началом отсчета дипломатических отношений между Россией и Америкой? Профессор Сол.
Томас Джефферсон летом 1807 года поставил перед Конгрессом вопрос о необходимости дипломатических связей с Россией. Поймал момент. Россия заключила с Францией Тильзитский мирный договор, присоединяясь к континентальной блокаде Англии. На короткий момент истории Россия, Франция и Америка оказались на одной стороне. Снова начались дипломатические пируэты. Джефферсон дает запрос об обмене посланниками не Александру, а Левиту Харрису. Харрис послу в Англии Джеймсу Монро. Тот через русского посла в Англии Румянцеву. Румянцев передает через Лондон согласие царя. Все это было в 1807-м. Но приезд Джона Квинси Адамса в Россию и Андрея Дашкова в Америку, то есть реальный обмен послами, состоялся только через полтора года.
23 августа 1809 года военный эскорт, доставивший первого американского посла, причалил к набережной Невы у Медного всадника. На набережной группа придворных в париках и палетах и звездах. К их изумлению по трапу сошел лысеющий улыбчивый человек в простом камзоле без парика и перчаток. Его жена и невестка были одеты так же просто. Посол, правда, тут же заговорил на безукоризненном французском, искренне радовался возвращению после долгого отсутствия, восхищался петербургскими видами и особенно памятником.
Отсутствие снобизма и высокомерия, свойственных французским и английским дипломатам, подкупило многих русских аристократов.
К тому же американец был беден. Он получал в 3 раза меньше французского посла. Многие дипломаты предлагали Адамсу помощь, но он категорически отказывался. «Жить по средствам, — отшучивался он, — важная добродетель и увлекательная задача». Симпатии, с которой к Адамсу отнесся двор, способствовало и то, что американец, в отличие от других послов, привез в Петербург семью. Приглашения сыпались на Адамсов одно за другим, хотя сами они не устраивали приемов. Русским хотелось узнать американцев получше, и это привело к близким контактам.
Люди невежественные привечали Джона Квинси Адамса за его простоту и приветливость. Люди образованные за то, что он с увлечением обсуждал мировую историю и литературу от Софокла до новинок Стерна и проводил часы в Эрмитаже и выставочном зале Академии наук. Со стороны его поведение рассеянного профессора выглядело странным при русском дворе. Джон Спирс Смит, сын сенатора, приехав в Петербург в 1810 году, писал отцу.
Адамс совершенно не подходит для двора. У него дурные манеры, он неуклюж и годится разве что на роль одного из этих заплесневелых буквоедов-законников. Ты бы покраснел, увидев его на балах, где он не беседует с дамами, а бродит никем не ангажированный, как во сне.
Однако именно светский Смит вскоре отбыл, почувствовав себя не очень желанным гостем. А Адамс гулял по набережной Невы в компании императора, а вечерами вел долгие беседы с министром Румянцевым и с людьми его круга. Он исходил Петербург пешком вдоль и поперек, и его взгляд на российскую жизнь был доброжелательным и иногда неожиданным.
Русские умело приспосабливаются к своему климату. Двойные двери и рамы с остроумными форточками для проветривания. Огромные дровяные печи, дающие ровное тепло. Непромокаемая обувь на войлочной подкладке. Они с детства приучают себя к холоду. Император одевается зимой при открытом окне и не носит фланелевого белья, в отличие от меня. Обеды во дворце и в домах знати роскошны. Обилие вин неслыханное, но при этом я почти не видел опьяневших гостей. В Америке после одного такого обеда было бы больше пьяных, чем в России после 50.
Время пребывания Джона Квинси Адамса в России, 1809-1814 год, это время, которое описано Толстым в «Войне и мире». Нападение Наполеона сделало дипломатическую ситуацию деликатной. Теперь Россия была союзником Англии, а Америка ее противником. В 1812 году началась война Соединенных Штатов с Англией, которая длилась почти 3 года. Адамс болел душой и за Америку, и за Россию. Когда улицы Петербурга запрудили подводы с рекрутами, он записал в дневнике: «Если всех этих парней возможно дисциплинировать, России нечего бояться». А после бегства французов из России Адамс пишет: «Вот что значит презирать противника». В семье Адамсов были свои потери военного времени. Умерла от дизентерии их годовалая дочь Луиза. Она родилась в Петербурге, и царь хотел быть ее крестным отцом. Маленькую Луизу похоронили на Васильевском острове, на английском кладбище. И Адамс лишь к лету 1813 года пришел в себя настолько, что горе перестало быть единственной темой его дневниковых записей. Читаем в книге «Далекие друзья».
Именно в это тяжелое время дипломатический успех Джона Квинси Адамса стал очевиден. Во время войны царь помогал выручать американские корабли, задержанные в море. Будучи союзником Англии, он предложил свое посредничество в заключении мира между Англией и Соединенными Штатами. Конгресс встретил это предложение с энтузиазмом. Однако Англия отвергла идею посредничества русского царя. Переговоры назначили в Генте, и в апреле 1814 года Адамс срочно отбыл во Фландрию, бросив жену и сына на попечение петербургских друзей. «Благополучие моей страны зависит от этих переговоров», — записал он в дневнике. «Да поможет мне Бог».
В 1809 году в Россию приехал застенчивый профессор. А в 1814 из нее уехал мудрый дипломат и будущий президент Соединенных Штатов. Мы все время в передаче говорили о дипломатических отношениях. А как в те времена американская публика воспринимала Россию? Как империю, враждебно? Профессор Сол.
Первую половину XIX века в Америке доминировала англофобия, а Россия воспринималась как партнер. Правда, известно одно проявление враждебности по отношению к российскому посольству в Филадельфии в 1810 году. Визави Джона Квинси Адамса в Америке посол Андрей Дашков устроил грандиозный прием по случаю юбилея коронации Александра с российскими гербами и знаменами, вывешенными на здании. Собралась толпа, возмущенная такой демонстрацией имперских символов. И один капитан, участник войны за независимость, начал палить по окнам. К счастью, никто не был ранен. Наблюдатель-американец, описавший этот инцидент, прокомментировал его как проявление дикости филадельфийской толпы.
Вообще, это интересная область, впечатление русских об Америке и американцев о России. Мало собрано материалов на эту тему.
Профессор Сол, есть ли, по-вашему, сходство в тогдашней ситуации и нынешней? Я имею в виду важность дружественных отношений между тогдашними Америкой и Россией и нынешними.
Тогда главной идеей Союза было сопротивление британскому доминированию. И вообще баланс сил в мире, плюс коммерция. И на первых порах содружество двух стран выдержало испытание не только расстоянием и отсутствием общего языка почти во всех слоях общества, но преодолело и несовместимость принципов управления и переменчивость внешней политики. Сейчас, помимо коммерции, нам нужен союз для противостояния терроризму. В этом я вижу параллель.
Рассказ о первом американском после в России к 200-летию российско-американских отношений подготовила моя коллега в Нью-Йорке Марина Ефимова. «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Угрожает ли экологической безопасности России создание ядерной госмонополии? Тему обсуждаем с Владимиром Чупровым, координатором антиядерной программы «Гринпис России».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь к месту, где я родился.
Служить России.
Россия, мне в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать, ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио Свобода.